Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяло. Клоп ничего не нес. Он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», — хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами. «Нам предстояло пройти около 10 километров до тихой заводи, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около 2 часов, надо было поторапливаться, но мы задержались в колонии поболтать с пришельцем Константином. Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось. И Константин вынужден был скармливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены 2 куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и 1/4 акра сыроватой, никогда не просыхающей почвы. Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было достать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатайство тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого. Но, в общем-то, он был настроен пессимистически. Он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через 200. Константиново летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки 44-го размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище. Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил 2 десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с собой отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут 10 мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем не интересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под свое блюдце. Мы двинулись дальше. Дорога шла вдоль Китежи. Приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, не разбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева под небольшим обрывчиком текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро, меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда, мы берегли дыхание. А Спиридон с Говоруном затеяли разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему. Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. «Да», — соглашался Клоп, — «муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки. Не то, что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет совести. Это была истинная правда. Будь у данного клопа хоть капля совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком. Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находится по ту сторону как того, так и другого. Затем последовали вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием, производным от совести и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа «живу, потому что убиваю и не могу иначе». Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство. «Соси, но знай меру». Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу, что сведу его в дезинсекцию. Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же чувственный. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады. В переводе на русский о коралловом цветке и нежности, плывущем по бурному океану навстречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока. «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи». «Как тонко!» — вздыхал он. «Как верно! Очень по-нашему, очень!» Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони. Однако потом и его разобрало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа знаменитые строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым», каковые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где отсидел, по недоразумению, несколько месяцев. Так, за разговорами мы еще засветло добрались до заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами и, через минуту появившись, сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов. И оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов сомнительного свойства. Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянутая палатка ждала постояльцев в объятия расстеленных одеял. Весело трещал костер, и купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, хотя уже основательно стемнело, и надеяться на клев более не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там Спиридона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако уличить его в этом не было никакой возможности. Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первая порция ухи тоже. Я намазался диметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или, по крайней мере, дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте. Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона. И как мы ухватим говоруна за руки, за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи. Вспомнив о клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение, посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву, а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. Говорун сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы, каким образом нужно до них отсюда добираться и какие воинские части дислоцированы в окрестностях Китежграда. Я совсем уже решил было проблему клопа, сообразив, что его просто следует перевести на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди. Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. Хлебоводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки. Это было совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдел и посмотрел на часы. Было ровно 10. Тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, удивлены не меньше и понимают не больше меня. «Хм», — произнес Лавр Федотович с какой-то новой интонацией. «Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устраните». Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло, и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять. Сказал он, «природа, лес, река, отдых». Он вдруг оживился. «Я полагаю, Лавр Федотович, что тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы теперь позволить себе отдых». «На природе!» — подхватил сообразительный Хлебоводов. «Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно. Палатка, костер».
«Костер — это огонь», — с некоторым сомнением сообщил Лавр Федотович.
«Совершенно верно», — без колебаний согласился Фарфуркис. «Прекрасный свежий воздух, проточная вода. Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр Федотович».
«Кхм», — сказал Лавр Федотович. «Товарищ Хлебоводов, распорядитесь».
Хлебоводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в палатку.
«Все готово, Лавр Федотович», — бодро сообщил он оттуда. «Я уже распорядился. 5 одеял верблюжьих и 3 подушки походных, надувных. Сейчас я их надую, и можно отдыхать».
«Народ», — сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь, — «народ имеет право на отдых. Товарищ Фарфуркис, назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи. Можете отдыхать».
С этими словами, подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как бронтозавр, время от времени, если судить по тихим воплям, придавливая собою Хлебоводова.
«Товарищ в Рио научного консультанта», — обратился ко мне Фарфуркис, — «оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и лесные ягоды, скажем, земляника, малина. Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня». Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. И уже через секунду тишина нарушилась на диво спевшимся хором носоглоток. Лавр Федотович вел басы, Хлебоводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, врывался в них прерывистым дискантом.
«Так землянику или малину?» — спросил безответный Федя.
«Кукиш с маслом!» — сказал я. «Какого черта? Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?»
Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами. «Не знаю», — пробормотал он. «Странно как-то». Он помолчал. «Нет, пойду все-таки малинки соберу», — сказал он и ушел в темноту.
«Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это?» — громко спросил я. Но говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и потихоньку мурлычет «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым». Никто не ответил на мой вопрос. Только из омута донесся до меня скрежещущий смех Спиридона.